Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. На прошлой неделе мы встретили праздник Успения Божьей Матери, и сегодня в передаче захотелось обратиться к теме праздника и рассмотреть вопросы, связанные с ним. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божьей Матери, руководитель православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Поскольку отдания праздника еще не было, и поскольку вы являетесь настоятелем собора в честь Успения Божьей Матери, отец Евгений, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали немного о соборе.
Но сначала давайте немножко расскажем про Успение.
Хорошо.
Да, потому что все-таки это важнейшее событие в жизни нашей Матушки Пресвятой Богородицы. Она к нему шла. Этот день называется Богородичной Пасхой. Но и в жизни моей лично, моей семьи, нашего прихода это ключевой день. Я прям своим сотрудникам рассказываю, что мы с вами живем не от 1 января, до 1 января или там 1 сентября, до сентября. Мы живем с 28 августа по 28 августа. Это наш Новый год жизни. Это наше подведение итогов прожитого года. И, конечно, это самый радостный праздник, наверное, после Пасхи и Рождества в жизни нашего прихода. Божья Матерь, она очень ждала этот день, потому что она рассталась со своим возлюбленным сыном, нашим Господом, трагично. И, конечно, она бы очень хотела, как мы это читаем в каноне, в момент погребения, есть такая служба погребения Господа, когда выносится плащаница. Там читается умилительный канон к Божьей Матери. Вот она там молится своему сыну, что «почему ты меня оставил? Я хочу вместе с тобой быть там, где ты, что моя утроба, она раздирается скорбью. Зачем я здесь?» Ну вот был промысел Божий, потому что нужно было поддержать учеников Христа, апостолов, нужно было создать первую общину, нужно было начать построение церкви. И, конечно, Божья Матерь, так же, как ученики, она несла свой жребий апостольского служения. И на земле есть несколько уделов Пресвятой Богородицы. Вот у нас Россия тоже один из уделов Божьей Матери. Но и наш приход, он с великой честью несет вот это доверие Божьей Матери, что нам дана честь, оказана восстанавливать собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Когда меня сюда назначили, то один мудрый человек сказал: «Я вас поздравляю с повышением». Я говорю: «Как так? Но раньше вы служили великомученику Пантелеимону, сейчас вы будете служить Божьей Матери». И я прям так это и воспринимаю, что это великая честь. Конечно, за это время прошло много чего, и наш приход, он окреп, он вырос в количестве наших прихожан и в количестве наших направлений деятельности. Изначально мудрым распоряжением митрополита Кирилла приход был обозначен базой пребывания отдела социального служения и православной службы милосердия. И это тоже настолько удивительно, что благодаря этому решению мы смогли вот эти две большие организации превратить в одну большую дружную общину, друг друга дополняя. Конечно, у каждого свои послушания, свои направления деятельности, но, в общем-то, находясь под одним окормлением, воспитанием, как-то мы сохраняем какое-то и духовное напряжение, и профессиональная деятельность на хорошем уровне. Мы как раз только сегодня об этом говорили с сотрудниками. Я не представляю, как бы было, если, например, мы территориально находились в разных местах. Допустим, храм в одном месте, а соцотдел, ну, например, в епархии бы располагался. И вот это вот разрыв в расстоянии, все равно где-то бы я был больше, где-то был меньше, это, конечно, бы повлияло на формирование жизни организации. А тут получается все рядом, под голубыми куполами собора Успения Божией Матери, мы друг друга поддерживаем и дополняем. Наш собор, он уникальный. Я думаю, что это один из самых красивых храмов города Екатеринбурга, который сохранил архитектурно свое изначальное состояние. Его разрушали, его уродовали, но не смогли убить до конца. Поэтому мы сейчас не строим заново, мы его реконструируем и реставрируем. И уже заметны результаты. Правда, глядя издалека или вблизи, мы видим очень удивительные очертания красоты, изящества собора, который уже прорисовывается. И внутри фактически закончены уже реставрационные работы. В этом году мы изготовили удивительной красоты и тонкости, и легкости иконостас. Каменный резной иконостас, который, конечно, является украшением такого церковного зодчества. И самое удивительное, что мы это делаем сообща с нашими прихожанами. То есть это не просто средство какого-то мецената, который поддерживает жизнь храма, а именно сообща, вместе, дружно жертвовали на разные иконы в иконостас и собрали достаточно большую сумму, чтобы мы могли воплотить. Слава Богу за все.
Отец Евгений, получается так, что праздником Успения Божией Матери завершается церковный год. И каждый церковный праздник, особенно двунадесятый, ну, мне так кажется, что он несет не только богословский церковный смысл, но он имеет какую-то значимость и для каждого христианина. Вот если брать праздник Успения Божией Матери, то в чем проявляется значимость и о чем, может быть, мы должны подумать в этот праздник, поразмышлять, может быть, что-то взять на заметку. Лично для нас почитание Божией Матери, оно очень важно и очень нужно. Ну, важно, чтобы мы и для себя тоже, ну, то есть какую-то цель поставили или о чем-то озадачились, о чем-то подумали.
Есть о чем подумать, дорогие радиослушатели. Еще вот на ум пришло произведение Ильфа и Петрова «12 стульев». И там был таких гробовых дел мастер Безенчук. И он своих, ну как это, клиентов, он прям классифицировал по рангу, что этот помер, этот гикнулся, этот приставился. И вот Успение – это то, как человек, христианин, по замыслу Божьему должен, на самом деле, переходить из всей жизни временной в жизнь вечную. Успение – это успешно завершенное дело. Успение – это спелость. Созрела душа, созрел ребеночек. Он готов выходить в новую жизнь. Успех. Успение. Сон, спелость. Вот эти слова однокоренные, они все говорят об одном, что жизнь человека, она состоит из трех этапов. Внутриутробное развитие, ребеночек 9 месяцев живет и формирует себя как, ну, как человека, как личность будущую. Потом 70, если в силах 80 лет, это период жизни земной, в которой он формирует себя уже как христианина, как исполнителя воли Божией, как будущего жителя Небесного Царства. И третий вечный, бесконечный период – это рождение в жизнь вечную. И вот человек, он может по-разному переходить из жизни земной, рождаться. Он может родиться недоношенным, он может родиться с родовыми какими-то травмами, неспособным к жизни в том мире. И это зависит во многом от того, как человек носит свою душу внутри себя, как он ее внашивает, как она внутри его утробы, его душа развивается. Для этого Господь как раз и основал церковь. Церковь, она нам рассказывает, как мы должны научиться жить, чтобы жизнь, она успешно закончилась успением, не каким-то другим образом. И, конечно, это касается каждого из нас, потому что неизбежно мы пройдем сквозь эти ворота смерти и войдем в вечную жизнь. И как раз выражением понимания христианского смерти является именно вот это слово «успение». Заснул на время, но тело заснуло, душа жива пошла, вечная жизнь, придет момент, и Господь воскресением соединит души с преображенными телами, и жизнь вечная, Его же царствие не будет конца.
Отец Евгений, вот смотрите, вы сказали, что смерть – успение. По сути дела, это можно сказать, что это как слова-синонимы в какой-то степени. Но получается так, что у нас, вот если в целом посмотреть на мир, то люди боятся говорить о смерти, люди избегают этих разговоров, прекращают, говорят, не надо об этом, и независимо от возраста, и молодые, и пожилые люди. Почему так происходит? С чем это связано?
Еще часто говорят, а если что случится? Под этим что, подразумевая, ну, какое-нибудь событие, которое разорвет жизнь земную в человеке. А что случится? С каждым из нас случится одно и то же. Болезнь и смерть. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже. Я думаю, что человек, он по природе противится смерти. Потому что смерти же не должно по замыслу Божьему, что человек, он же создан бессмертным, и он и должен был бы жить вечно в том мире, который изначально для него Господь создал. А смерть телесная, смертность, страстность и тленность появилась в этом мире и в человеческую природу вошла в результате греха. То есть человек нарушил законы первозданного мира, нажал не на ту кнопку, взорвался Чернобыль, и эта радиация греха распространилась по всему миру. И поэтому человек, чем бы ни занимался, он вдыхает смерть, он пьет смерть, он ест смерть, потому что она везде разлита. А по природе он, во-первых, ну, генетически помнит, что и к чему он создан. Вот. И вот эта память, она живет. И его и душа, и тело, оно сопротивляется смерти, ну, во всех ее проявлениях, и старости, и болезни, и страстности. Нам это больно, нам тяжело. Человек страдает от всех этих вещей. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, в нас просто мало жизни. Мы не живем тем, чем мы должны жить. Помните удивительные слова апостола Павла? Мне всегда настолько трогают. Он говорит, жизнь для меня Христос, а смерть – приобретение этой жизни. Я хотел бы разлучиться от уз этого тела и быть со Христом, но оставаться в теле почитаю полезным для вас, своих учеников. Вот это нормальное отношение. Это нормальное отношение человека, живущего, ну, сейчас вот в этих условиях. Здоровое отношение. Что жизнь для меня Христос. Когда человек живет Христом, когда он реально с ним в отношениях, в близких отношениях, он его любит, он чувствует его любовь, его заботу, то, конечно, скорее бы закончить вот эти все дела и встретиться с любимым. Но поскольку мы живем этим миром, мы такие абсолютно жители этого мира в основной своей массе. У нас мало духовного опыта, мы не дышим небом, мы не радуемся духовному, оно нам в напряг, какие-то самые элементарные вещи. Утренние и вечерние молитвы нас напрягают, как какая-то повинность трудовая, вот надо ее отбыть. Мы ее и отбываем безжизненно, бездушно. И, конечно, тема того, что мы можем потерять то, что мы обладаем максимально в этом мире, связями, хорошими какими-то вещами, там семья, друзья, близкие, работа, увлечение, нас очень пугает, потому что в нас мало жизни.
Мне кажется, наверное, такое не совсем, может быть, обычный такой разворот, что в нас мало жизни, потому что мы-то думаем, что у нас жизнь бьет ключом, жизнь кипит, а на самом деле получается, что как бы создается некая видимость такая этой самой жизни, а жизни как таковой, по сути дела-то, и нет.
Да, это же, знаете, тема суррогатов. Суррогат – это искусственный, это фальшивый заменитель настоящего. Например, человеку надо попить, а он себя там кока-колой, пепси-колой, энергетиками. То есть это все вроде вкусно, вроде дает какой-то импульс там, вкусовой, энергетический. Но в конечном итоге это заменители. То есть это подмена простой воды, которому человеку хочется по природе. И так во всем. Наша душа, она не может жить вне Христа. Она так устроена, что Господь это, если сравнивать младенца и мать, то ребенок, он по пуповине получает все то, чем живет мать, и он этим живет. Он не может жить отдельно. Mm-hmm. Вот наша душа, она живет тогда, когда она связана с Богом, через веру, через таинство, через молитву. И по вот этой пуповине невидимой человеку все время передается благодатная энергия жизни. И он наполняется жизнью. Причем он настолько может быть исполнен этой жизни, как старец Серафим Саровский, когда в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым где-то в лесу зимой, и он немножко приоткрыл тот образ жизни, в котором он живет. И Мотовилова просто снесло. Там на уровне вкусовом, на уровне обоняния, на уровне осязания. Серафим спрашивает, что вы чувствуете? И он говорит, я в детстве как-то однажды унюхал запах каких-то очень дорогих материнских духов. Они вот мне всегда в памяти. Так вот, то, что я сейчас обоняю, в 1000 раз сильнее. А что вы видите? Я, говорит, не могу смотреть, потому что ваше лицо, оно ярче солнца. А что вы чувствуете? Какую-то неизъяснимую радость. А тело? А телом так хорошо, как будто там, не знаю, на солнышке. Говорит, батюшка, ведь снег идет, мы же, говорит, в лесу с вами. И это все просто прикосновение к той жизни, которой исполнен благодатный человек. И эта жизнь, она преображает, она даже сквозь вещи может, даже человека уже нет святого, а его вещи, они продолжают, настолько они как бы пропитаны вот этой энергией жизни, что гроб, в котором он находился, там посох, и реально, мощи, безусловно, люди, они, прикасаясь к каким-то вот святыням, они вдруг ощущают в себе действие этой энергии жизни. И, конечно, нам обязательно нужно как-то вот эту пуповинку все время чувствовать, чтобы она не перегибалась, не разрывалась, чтобы по ней все время текла энергия, благодать Божия. Тогда человек будет жить, и вокруг него эту жизнь будут ощущать и на физическом уровне десятки, и даже тысячи людей.
Отец Евгений, когда готовился к передаче, подумал еще вот о чем. Нередко бывает такое, что люди говорят, я хотела бы, чтобы моя смерть была внезапной. Что может стоять за этим пожеланием? И если можно так выразиться, насколько хорош такой вариант в духовном
как
плане?
Как бы так угадать, чтобы не сам, чтобы в спину ножом убиенных щадят, отпевают и балуют раем? Не сказать, про живых, а покойников мы бережем. Эту мысль так выразил Владимир Семенович. Один праведный человек сказал: «А я бы хотел умереть так, после продолжительной болезни, но не настолько сильной, чтобы не стать обузой для своих родных, но все-таки достаточно серьезной, чтобы суметь выболеть то, что я не смог раскаять, и чтобы смерть, она приближалась, ну, как бы издалека». Смерть — это реальный ангел, ангел смерти, который посылается Богом в нужный час, тогда, когда человек к этому готов. Вот я бы хотел увидеть, ну, там, за версту, потом она зашла на улицу, потом на крыльцо, потом вошла в комнату, там так все рассказывает, говорит: «Подожди, сядь на стул, посиди, мне надо еще сказать последние слова. Ну все, я готов, пойдем». Вот это христианский взгляд. Мы об этом молимся. Христианской кончины жизни нашей. Безболезненной, непостыдной, мирной. В мире с Богом, с Церковью. Обязательно нужно примириться с Богом через Церковь. Поэтому так важно таинство покаяния у человека, который стоит на пороге вечной жизни. Так важно его напутствовать, как мы говорим, святыми тайнами телом и крови Христовой. Чтобы жизнь Христова была в человеке в этот момент. Потому что если в нем этой жизни нет, то в вечности она уже ниоткуда не появится. Чтобы выболеть те грехи и страсти, которые мы не смогли раскаять. Потому что, к сожалению, наше покаяние, даже церковных людей, оно далеко от совершенства. Мы не умеем плакать о своих грехах, мы не видим себя. И, конечно, очень многие вещи мы себе прощаем, там, да ничего, сойдет, да все так живут. А у людей не церковных, у них вообще этого опыта нет. Может быть, поэтому сейчас так распространен рак. Это как раз вот та болезнь, которая медленно человека поглощает, то есть отдавая ему возможность во времени, через боль, через скорбь, прожить свою жизнь, развязать все узелки, примириться со всеми, прийти к Богу, к вере, к покаянию и уже дальше пойти вот в ту дверь. А внезапная кончина с точки зрения христианина – это когда Бог отчаялся в человеке, когда он видит, что его дальнейшее какое-то развитие бесполезно. То есть, что дальше будет только хуже. Поэтому он посылает ангела смерти, и человеческая жизнь останавливается без покаяния. Вот. Это всегда, всегда беда, когда человек не осознает свою смерть. Потому что смерть ее важно осознать, потому что это часть жизни, это не конец жизни, это часть. В эти двери нужно войти осознанно, желательно в добром уме, в твердой памяти и с молитвой Иисусовой на устах и в сердце. Потому что то, что мы за этими дверями встретим, ну, нас, как правило, не обрадует. Нам, конечно, хочется надеяться на встречу с ангелом-хранителем, с небесным нашим покровителем, но отнюдь ближе к земле духи злобы поднебесной. И именно с ними душа соприкасается в первые мгновения потусторонней жизни. И это невыносимый ужас. Это даже невозможно передать, насколько душа, она ощущает несчастье в этот момент. Всеми клеточками своей души человек страдает. Потому что один вид этих духов, он наводит на человека, ну, холодящий ужас. А когда они начинают высказывать претензии на эту душу, когда они объективно убеждают, что ты им принадлежишь по праву, по закону своей жизни, своих поступков, ну, у человека, ну, просто все сковывает, ужас. Поэтому мы готовимся, мы всю жизнь готовимся к этому моменту. И так важно его осознанно прожить, прожить именно по-духовному, по-христиански, держась за Христа и через Мать Церковь как-то войти в ту жизнь.
Отец Евгений, знаете, какой вопрос возник? В одном из псалмов его сегодня привели эту фразу, читаем, что жизнь человека 70 лет или 80 лет, но жизнь бывает разная, кто-то ведь и раньше умирает и не доживает до этих 70-80 лет. И тоже встречается такое, я думаю, что вы, может быть, в своей священнической практике такое встречали, когда люди говорят, ну вот я выйду на пенсию, вот сейчас вот я вот так вот живу, вот мне вот это интересно, выйду на пенсию, тогда я подумаю, тогда я в храм приду, тогда я покаюсь, исповедуюсь и так далее. Но этого момента может не наступить. Не всегда же и не у всех получается так, что Господь посылает какое-то серьезное заболевание, а иногда бывает такое, что человек еще не успел, скажем так, обрести веру, а сказать, по попущению Божьему у него рассудок, разум забирается, и уже невозможно. Вот как вот избежать этой беспечности какой-то, что вот я потом, когда-то, то есть вот я еще молодой или там не совсем молодой, но у меня еще время есть, я еще работаю, я еще вот бегаю, я еще вот это и так далее.
У нас буквально на днях случилась такая беда среди наших знакомых, сотрудников, что молодой мужчина, 57 лет, спортсмен, очень активный, проехал какой-то на велосипеде путь, потом слез с него и умер от разрыва сердца. Ничего не предвещало, никто это даже не мог себе представить. Когда эта весть пришла, это просто не могли поверить, как это возможно, как возможно с этим человеком. Он признаков каких-то не подавал. Просто взял и умер. И понимая, что мы всегда должны быть готовы. Мы каждый день, когда читаем вечерние молитвы, мы говорим такие слова: «Господи, неужели одр сей мне гроб будет?» Ну и дальше говорим какие-то Богу слова, в которых мы просим прощения, в которых выражаем свою любовь, надежду. Но каждый вечер, закрывая глаза, мы не уверены, откроем ли мы их завтра. Поэтому для христианина эта тема смерти, это вообще всегда острое, что «помни последняя своя», говорит пророк Божий, «и вовек не согрешишь», что память смертная, она человека ограждает от множества бездумных и бессмысленных злых поступков и дел. Конечно, мы не знаем, смерть наша не за горами, она же за плечами дня и часа нашего перехода. Поэтому нельзя быть такими беспечными. Человек, он вообще должен быть хватким. Если тебе говорят о серьезных вещах, а отношения с Богом – это очень серьезные вещи, их можно не успеть выстроить, если вдруг тебе приходит мысль добрая, что надо как-то к храму двигаться, надо сразу ее хватать. Потому что если добрый помысел не воплотить в дела, то лукавый очень быстро раскидает его, займет, забьет вот этой пылью, песком суеты.
Отец Евгений, вы сейчас уже тоже вспоминали, во-первых, и одно из прошений из Иктиньи, да, когда мы просим, чтобы кончина была мирной, непостыдной, безболезненной. А вопрос следующий. Может ли человек предпринимать что-то, чтобы его кончина была такой, или кончина, смерть человека, она в руках Божьих, и только Господь определяет, как это может произойти? Конечно, вы уже о чем-то сказали, но, может быть, есть смысл просто еще раз повторить, что мы можем делать для того, чтобы это оказало некое влияние на наш исход из этого мира?
Ну, как минимум, мы эти слова Богу должны осознанно произносить или им сочувствовать, когда мы их слышим в храме за богослужением. Mm-hmm. То есть это прошение из просительной Иктинии читается неоднократно в течение службы, и утренней, и вечерней, и у христианина, ну и вообще у любого человека должна сформулироваться просьба к Богу. Потому что очень часто, что мы Богу формулируем, то в жизни происходит. Поэтому, когда мы в храме стоим на службе. Мы не должны качаться, мечтать, куда-то улетать своими фантазиями. Очень хватко. Господи, христианскую кончину жизни дай мне. Я всегда эти слова произношу с каким-то особым трепетом. Во-вторых, конечно, нельзя на потом оставлять тему покаяния в своих грехах. То есть, если ты понимаешь, что это зло, что ты находишься в зоне риска, в смертельной опасности, потому что плата за грех есть смерть. Это такой закон. Если человек грешит нагло, бессовестно, понимая, что это грех, и все равно продолжает не исправляться. То есть разные есть стадии. Бывает, человек не знает, что он грешит. Бывает, что он ничего с собой поделать не может. Он плачет, кается, но болезнь, страсть его. А когда вот эта наглость, дерзость, да, типа мне все равно, что там будет, то это всегда опасность, потому что Бог может потерять надежду на исправление человека. Вот поэтому, если ты понимаешь, что это зло, надо его исправлять. Надо просить у Бога милости, помощи, благодати и исправлять. Конечно, нужно в себе накапливать концентрацию жизни. То есть нужно жить жизнью. Нужно жить Иисусом Христом во всех духовных аспектах, которые предлагает нам Церковь. Потому что верующий в Меня, говорит Господь, он вообще смерти не увидит. То есть это случится так для человека, что он не проживет вот тот ужас, который смерть с собой несет. Что верующий в Меня, он как-то по-другому проходит сквозь вот этот огонь. Поэтому, конечно, жить Иисусом Христом. И дай Бог, чтобы жизнь каждого человека, она закончилась успением. Чтобы мы все успели, чтобы мы вызрели, поспели. Успешно законченный жизненный путь. Дай Бог.
Отец Евгений, спасибо вам огромное за участие.
Слава Богу. Слава Богу за возможность поговорить, поделиться какими-то переживаниями, мыслями. Это все живое, это все прожитое. Очень надеюсь, что кому-то это будет на пользу.
Я тоже очень надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи.